Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Андрей Викторович Манойло, профессор Московского государственного университета, доктор политических наук, отвечает сегодня на мои и ваши вопросы. Добрый день, спасибо, что выбрали время, пришли к нам. Ну, вопросов очень много, так что давайте сразу приступим. Ну, конечно же, Казахстан и такое эпохальное решение Нурсултана Назарбаева, который, я думаю, не знаю, как вы, он вынашивал все-таки довольно давно. Всем понятно, что это не спонтанно. Вот как давно, как вы думаете, когда эта мысль родилась у президента Казахстана сделать вот такую загогулину, как раньше говорили, вот такую рокировку?
Я думаю, что не позднее 2 лет назад. Потому что год назад, в мае 2018-го, президент Назарбаев предпринял совершенно конкретные шаги по реализации уже этой комбинации, когда он произвел реформу и усилил в плане полномочий Совет Безопасности Казахстана. Он ведь передал Совету Безопасности, но практически, может быть, не все, но практически все функции президентской власти. Угу. Часть функций законодательной власти он де-факто подчинил Совету Безопасности армию. И стало понятно, что после вот этой реформы что-то наверняка произойдет там через полгода или через год. Но вот мы и увидели эту комбинацию.
Вот вопрос от нашего слушателя. Как вы считаете, зачем и, главное, почему Нурсултан Назарбаев ушел в отставку?
Но
что ему мешало оставаться в этом же качестве, грубо говоря, еще годы и годы?
Но дело в том, что он не ушел в отставку. Это я хочу заметить в первую очередь. Да, формально с поста президента ушел. Но всю полноту власти, которую он обладал, будучи президентом, он сохранил в своих руках. Потому что он перешел на должность главы Совета Безопасности Казахстана, которому он передал год назад колоссальные совершенно полномочия. Сейчас это вот реальный орган, который управляет всем Казахстаном. А президент носит характер уже функциональной фигуры, но с очень сильно урезанными полномочиями, нынешний президент.
Ну, а премьер-министр, все-таки управление экономикой или Совет Безопасности, ну, он может, конечно, контролировать этот процесс. И по нашему опыту мы знаем, что Совет Безопасности иногда принимает решения, касающиеся развития экономики страны, это понятно. Но, тем не менее, оперативно, так скажем, этим занимается правительство. И вот как, насколько удалил себя Назарбаев и насколько широки полномочия Совета Безопасности в области экономики
Казахстана? Они колоссальны. Но понятное дело, что Совет Безопасности не будет принимать законов, касающихся экономики Казахстана.
И не будет нести ответственности, как следствие.
И нести ответственность, конечно. Все это будет заниматься правительство точно так же, как оно и занималось этим прежде. Но Совет Безопасности имеет право давать руководящие директивы. По сути дела, это контрольно-надзорный, а то и управляющий орган, который стоит и над правительством тоже. Полномочия позволяют Совету Безопасности вмешиваться в работу правительства в хорошем смысле этого слова и оказывать регулирующее воздействие. Вот в этом и как раз вся особенность Совбеза. Что касается самого Совбеза, то в первую очередь большая часть полномочий, которые были ему переданы, но это прежде всего контроль не над экономическим блоком, а над военным. Это оборона, спецслужбы, силовым, да.
Но можно не сказать, что Совет Безопасности будет играть какую-то роль, аналогичную той роли, которую играл Госплан, скажем, да, там вот в советское время.
Госплан напрямую экономикой не управлял.
Но контролировал.
Контролировал, да.
Через плановые показатели и так далее.
Да, да. А здесь Госплан плюс, потому что Совет Безопасности – это еще и руководящий орган.
Понятно, понятно.
Это вот как у нас администрация президента Российской Федерации. Вот во многом очень похож.
А вот вы сказали, в хорошем смысле может вмешиваться в рамках своих полномочий и прерогатив. А что вы имели в виду, когда сказали, в хорошем смысле?
Ну, в хорошем смысле имеется в виду, что...
Но то, что Назарбаев мудрый руководитель, да?
Нет,
да.
Конечно. В хорошем смысле это в конструктивном, потому что можно вмешиваться, мешая работе правительства, и это тогда как раз вот не в хорошем смысле. А можно вмешиваться, управляя работой этого правительства. Да. Это ведь тоже вмешательство со стороны. Вот это в хорошем смысле.
На самом деле здесь есть, конечно, плюс в том, что у Назарбаева большой опыт. У нас даже есть этот интересный вопрос, который нас выводит как бы за рамки только Казахстана, но оставляет в рамках постсоветского пространства. По-моему, очень интересный вопрос. Интересно ваше мнение по поводу динамики развития некоторых постсоветских стран. Если брать отправной точкой начала 90-х годов, да, время развала СССР, то, как представляется, в те годы Украина была самой перспективной и зажиточной бывшей республикой Советского Союза, Казахстан – новой страной с неопределенным будущим, поскольку никогда не имел государственности, а Белоруссия экономически слабой, поэтому она и пошла единственной из всех республик на союзное государство с Россией. Зато теперь все перевернулось. Сейчас Украина самая несчастная вся в долгах, Белоруссия стабильная, а Казахстан самодостаточный и перспективный. Пожалуйста, прокомментируйте эти феномены. Я бы только вот посомневался относительно того, что Беларусь из слабости вошла в союз, так сказать, с Россией. Во-первых, когда она вошла, уже эта слабость была в Беларуси, скажем так, в значительной мере преодолена. Но, тем не менее, остается вопрос. Вот так действительно, стартовые позиции настолько разные, да, и итоги разные. Вот как бы вы это прокомментировали?
Здесь три истории, и все три истории совершенно различные. Они очень сильно отличаются. Да, правильно сказано в вопросе о том, что Украина выглядела самой экономически развитой и зажиточной страной. Но что стало с ее экономикой? Ведь стартовая позиция Украины после распада Союза была связана только с одним единственным фактором. Украине больше досталось от общего советского наследства. Колоссальная промышленность, колоссальные связи интеграционные, колоссальные запасы. Вот это все было на Украине, и оно там и осталось.
И гораздо после... большей степени, да, сконцентрировано, конечно. Чем, скажем, в том же Казахстане, уж это точно, в Белоруссии тоже, я думаю, конечно.
Конечно, безусловно.
Выход к морю.
Это была самая богатая республика из постсоветских республик. Ну и результат мы видим, к чему привело их самостоятельное плавание на протяжении всех этих лет. Потому что все, что они могли, они загубили, я имею в виду промышленность, либо распродали, причем по дешевке. К власти у них, так же, как и у нас, при Борисе Николаевиче, пришел сначала олигархат, то есть у нас были Березовские, Гусинские, Смоленские и прочие. У них пришли ребята из 90-х, там, Коломойские всякие и прочие фирташи. Но в отличие от Российской Федерации, которая эту болезнь преодолела, пришел Владимир Владимирович Путин, и справился с проблемой семибоярщины, которая была при Борисе Николаевиче Ельцине едва ли не вторым правительством в стране, то на Украине это все осталось. И вот мы сейчас видим пример как раз хозяйствования олигархов. Один из олигархов – президент нынешней Украины, остальные также претендуют на свою долю власти, войну на Донбассе Коломойский там поддерживал, ну и так далее. С Казахстаном все совершенно по-другому.
Ну, давайте еще вот обратим внимание на то, что все-таки разрыв такой отношений с Россией, конечно, тоже ударил по экономике Украины. Кстати, они не скрывают, потому что это один из манков, манок такой для Европы, что вот видите, мы пострадали от того, что с Россией так плохо дружим, вообще не дружим, а объявляем агрессором и врагом. Но вот это тоже ответственность Киева ведь официальная, которая ударила по экономике, ну, я не знаю, по-моему, ущерб еще до сих пор. Там есть цифры, кажется, они большие, они говорящие цифры, но мне кажется, они все равно не отражают глубину тех последствий, которые пережила, скажем так, экономика, уже не будем говорить, да, о других областях и сферах жизни страны, но экономика именно на Украине от разрыва отношений с Россией. Я думаю, что этот фактор очень важный.
Очень важный, вы абсолютно правы. Здесь ключевой вопрос встает, а кто отвечает за разрыв этих отношений? Ведь не секрет, если посмотреть, как рвались эти отношения на протяжении там, последних 20 лет, не секрет, что украинская сторона рвала эти отношения, Россия-то никогда не разрывала интеграцию. А украинские власти каждый раз, когда у них происходила очередная там оранжевая революция, делали разрыв отношений с Россией частью своей политики. Причем они сознательно разрывали интеграционные цепочки и там любые связи и отношения, которые были, пытаясь при этом показать Западу о том, что они готовы на все ради того, чтобы Запад принял их в свою дружную семью. То есть они специально, сознательно отталкивают Россию, которая никогда не проявляла враждебность в этом плане. Поэтому то, что они сначала разорвали все отношения, а потом это стало сказываться на их экономике, ну, это вот совершенно логичная вещь. Так обычно и бывает.
Интересно сравнить это с Белоруссией, как раз вы сейчас, очевидно, это и сделаете, потому что тут вектор как бы был обратный, несмотря на все такие небезоблачные отношения, я имею в виду, на разных стадиях этих отношений России и Беларуси. Конечно, возникали и проблемы, и трудности, и противоречия, но, тем не менее, вектор-то был противоположный Украине. Все-таки на вектор на сотрудничество с Россией достаточно тесно. Вот это что дало Белоруссии? И вообще, за счет чего Белоруссия поднялась? Ведь не сразу стало союзное государство. Да, был период для белорусов непростой.
Что касается Белоруссии, то, с одной стороны, у белорусов не было национализма такого ярко выраженного, да и вообще не было на момент распада Союза никакого. Того национализма, который украинские власти сделали основой своей государственной идеологии. За белорусов просто все решили, когда подписали Беловежские соглашения, их женили без их согласия. То в этом отношении разница
как
между...
Как и многих других, да, как и Россию.
И поэтому никакого антагонизма между там белорусами и российскими гражданами многонациональными, ну, абсолютно изначально никакого не было. Это во-первых. Во-вторых, Белоруссии очень повезло в том плане, что период вот этого оголтелого национализма, который там начался сразу после распада Советского Союза, белорусское общество как-то очень быстро пережило. У них прошли выборы, пришел Лукашенко, вектор поменялся. Вот тот молодой Лукашенко, он был, конечно, хороший, прогрессивен в полной мере. После этого стало понятно о том, что в современном мире выжить в одиночку не получится. Можно выживать только вместе. Поэтому и появилось союзное государство. И первоначально ведь союзное государство было тоже такой весьма абстрактным понятием. Но потом оно стало находить воплощение в конкретных совершенно направлениях сотрудничества, экономического в первую очередь. Это и свободные границы, и поставки энергоносителей, газовые, нефтяные контракты, ну и так далее, и тому подобное.
То, что Белоруссия транзитной долгое время была страной, особенно до санкционного периода, так скажем, это тоже сыграло, конечно, немаловажную роль.
Но главная роль в том, что у них все-таки экономика более-менее находится сегодня на уровне. Это то, что они не повторили путь Украины, хотя Беларусь меньше Украины там сколько раза в 3, а в экономическом потенциале, если сравнить вот то, что Беларуси досталось от Советского Союза и Украине, это тоже несравнимо совершенно. Они сохранили свой реальный сектор производства, начиная там от колхозов. Это вот первое их, конечно, было достижение.
Они избежали вот этого бесконечного реформирования экономики и шоковой терапии, которую применяли в России в 90-е годы. Какое-то время было, сейчас сказать трудно говорить об этом, потому что это сомнительный тезис, а для 90-х годов и даже, может, для самого начала нулевых Белоруссия экономически выглядела более стабильной, чем Россия.
Да, абсолютно точно.
И, даже и уровень жизни людей был приличный, так скажем, и превышал российский.
Даже девальвация зайчиков белорусской валюты, она укрепила экономику, она ее не обрушила в Беларуси. А второй момент заключается в том, что в Беларуси при всех их особенностях все-таки очень небольшое имущественное расслоение. Угу. Да, там есть богатые люди, есть очень богатые люди, но их мало. И больших разрывов между вот основной массой граждан и вот этими небольшой частью богатых людей не наблюдается. Такого расслоения, как в России, в Беларуси нет. Ну и можно, конечно, пытаться объяснить это разными причинами, и тем, что Беларусь маленькая, Россия большая.
Может, мы знаем некоторые маленькие страны, в которых как раз олигархи могут получать миллиарды,
да?
А народ нищать. В Беларуси этого не произошло.
Вот. И Беларусь...
и гораздо меньше страны, чем Беларусь.
Да, вы абсолютно правы.
Латиноамериканскую страну, например, возьми и посмотри. Даже африканскую.
Африканскую, да, особенно. Там никто не кичит своим богатством. Да, есть богатые люди. Но у них как-то не принято в культурной традиции разъезжать на там дорогих Бентли с кортежами из Гелендвагенов.
Да еще по встречной полосе.
По встречной полосе, да, как это делается у нас. И это опять-таки влияет, казалось бы, это мелочи, да, это особенности поведения, может быть, какие-то культурные черты. Но это влияет и на устойчивость экономики и их политической системы.
Ну да, социальная психология. Есть же внеэкономические факторы, о которых мы сейчас забываем, но они очень и очень влияют на экономику. Ну и, наконец, Казахстан. Вот феномен Казахстана, конечно, удивительный. И, опять же, вот интересно, мы сейчас говорим, и многое связываем с личностями, о роли личности в истории. Но на Украине не везло с лидерами, скажем так, не везло с президентами. А вот в Белоруссии и в Казахстане отчетливо видна роль личности. Но, тем не менее, личность тоже тогда хороша, когда использует какие-то объективные возможности у страны. Казахстан, конечно, в отличие, скажем, от Белоруссии, вот мы не сказали, в Белоруссии же практически нет полезных ископаемых.
Угу.
И полезные ископаемые – это земля, которая родит сельскохозяйственную продукцию, хорошо. Но и, пожалуй, все, в отличие, например, от Казахстана. Какую роль сыграли вот эти факторы и личностные тоже, конечно?
Роль сыграли колоссальную. Казахстан прошел, конечно, очень интересный путь. И его история интересна тем, что действительно после распада Советского Союза Казахстан был территорией совершенно непонятной политической судьбы. Было неясно, сможет ли он состояться в качестве государства нового. Потому что у Казахстана много чего не было. Абсолютно не было политической элиты своей. Очень сильно была дифференцирована территория по населению. Север был заселен русскими, то есть там практически преимущественно русское население. Центр, юг, казахи. Непонятно, как здесь выстраивались бы отношения. Север мог вполне отделиться от Казахстана. Всякие могли пойти процессы.
Но если при немудром управлении.
Да, если бы всю эту территорию не связали воедино. Вот Назарбаеву это удалось. И в этом отношении у него, конечно, уникальный совершенно образец создания государства. Можно сказать, что он действительно является основателем современного казахского государства без вот какой-то там ложной попытки ему польстить.
Плюс инициатор Евразийского союза.
Инициатор, да, Евразийского союза. Назарбаев умудрился сохранить целостность страны. Это раз. Он выстроил систему баланса, сдержек и противовеса таким образом, что русскоязычные население Казахстана с казахами, у них практически не возникали конфликты. Серьезный, я имею в виду, конфликт. То есть до расколов дело не дошло, и в итоге они выработали свою формулу взаимного сосуществования в общем государстве. Это тоже заслуга Назарбаева. Потому что в соседних странах того же региона, там, в странах Центральной Азии, там шли гражданские войны.
То есть он решил национальный вопрос?
Отчасти.
Отчасти, потому что отток ведь русского населения, я так понимаю, северный Казахстан тоже был немаленький.
Он был немаленький, он продолжается и сейчас. Там есть свои проблемы, но проблемы конкретные совершенно.
Не остро-антагонистические.
Не острые, конечно. Которые можно решать, опять-таки, если есть политическая воля и желание. Назарбаев вырастил казахскую элиту. Элиты не было политической в Казахстане. Он вырастил ее с нуля. И вот теперь весь корпус казахских политиков, это вот как раз
элита. Пожинает плоды, да.
Да.
Но поэтому он и делает такие, на наш взгляд, может казаться, рискованные движения политические, поскольку уверен в тылах. Это интересно, ваше наблюдение, которое многое объясняет. Но вот, ну, в области экономики, за счет чего Казахстан такую вот стабильность? Я хотел бы, чтобы вы, может, обратили внимание вот на... Понятно, что, во-первых, месторождения, энергетические ресурсы какие-то, хотя не без России тоже. Но там еще Китай рядом. Мне кажется, что Казахстан начинает и уже начал давно использовать вот это многовекторное партнерство, в данном случае используя хорошие отношения, продуктивные очень, как для Казахстана, так и для России, отношения вот российско-казахстанские и Китай. Такое впечатление, что если не на двух стульях сидеть, ну, по крайней мере, такая прагматичная политика по использованию. К чему это может дальше привести?
Ну, это вот как раз вы абсолютно правы, это многовекторная политика, которой Казахстан всегда и придерживался. Потому что Казахстан оказался в промежутке между Россией и Китаем. С одной стороны, Россия, мощная страна, которая была понятна, ну, скажем, в конце 90-х, начале нулевых. Потому что рано или поздно Россия начнет подниматься с колен. Ну, не бывает такого. Ну, если, конечно, уцелеет. Не будет распадаться на части. Путин этот распад предотвратил в нулевых годах. А с другой стороны, Китай, который, с одной стороны, конечно, мощный и очень выгодный экономический, в первую очередь, торговый партнер, потому что китайцы, ну, в военном деле они не очень, а в торговле и финансах они, конечно, непревзойденные специалисты. Но, с другой стороны, мощь Китая восходящего такова, что этот Китай своей мощью может задавить Казахстан, поглотить его и ассимилировать, потому что типичная политика, стратегия вот китайцев на протяжении, по крайней мере, одного тысячелетия, это была ассимиляция. Там манжуры, много приходили к ним на земли северные варвары, еще больше было народностей, которые жили, это манжуры, динлины, ташлыки. Где они сейчас? Их растворили, ассимилировали. От манжуров у китайцев остались только косички, в виде мужской прически, потому что у манжуров косички носили женщины, и вот они пытались таким образом унизить коренное население, заставив китайских мужчин носить косичку. Ну вот косичка прижилась.
Да, у нас сейчас модно. Интересно, откуда это есть пошло.
Панки, да, носят до сих пор. Ну и не только они. И в этом отношении Назарбаев изначально выстраивал политику Казахстана как некий баланс интересов. Так, чтобы в этой стране баланс интересов России и Китая сходились и уравновешивали друг друга. Для того, чтобы в условиях сравнить относительно слабой России, которая переживала большие трудности, экономические в первую очередь, там в 90-х годах там, и в начале нулевых, для того, чтобы поддерживать этот баланс, чтобы Китай не начал пользоваться этим, вот Назарбаев как раз и выдвинул идею Евразийского союза.
Угу. Чтобы поддержать Россию, что ли?
Для того, чтобы иметь противовес Китаю.
Угу.
Чтобы Китай, видя о том, что, во-первых, Россия, во-вторых, Евразийский союз, ну, 10 раз подумал.
Причем с участием Казахстана, ли... таким довольно неведущим, может быть, учитывая экономику России и Казахстана, но центральным.
Центральным, да. Да. На этой базе, да, Назарбаев выстроил вот эту формулу баланса,
понятно,
которую поддерживал. Сейчас, кстати говоря, многовекторная политика также продолжает проводиться, но мы видим постепенную вестернизацию Казахстана. То есть Казахстан сближается с Западом, одновременно все-таки, к сожалению, удаляясь от России.
Угу.
Вот у него появилась третья точка. Там замена кириллицы на латиницу.
Да, вот у нас вопрос есть как раз, да. Как к этому относиться, ваши оценки таких решений, принятых Назарбаевым в последнее время, как латинизация казахского языка и допуск в правовое поле Казахстана британского права. Речь идет о коммерческом суде в Казахстане составом судей из Великобритании. Это действительно так?
Насчет
Великобритании я что-то вот...
Это так. Там будет действовать коммерческий суд, но это частый момент.
Да.
Вот латинизация – это более серьезный признак. Но ведь переговоры ведутся с Западом о размещении двух баз на территории натовских Казахстана. Это вот еще более серьезная вещь, потому что это уже военное присутствие. Там есть много разных моментов, которые потихоньку, постепенно набирают темп. Как к этому относиться? Относиться к этому надо, исходя из понимания вот этого принципа многовекторности казахской политики.
Да, он будет продолжаться, он никуда не денется ведь.
Конечно.
И никуда не уйдет.
Пока они придерживаются этой политики, они будут сближаться с теми, кто сильнее. и удаляться от тех, кто так или иначе ослабевает по каким-то причинам.
Ну да, значит, старая дружба хороша, но этот котел надо подбрасывать поленья постоянно.
Абсолютно точно. И поэтому нам надо усиливаться тогда.
Не конкретные поленья.
Нам надо усиливаться.
Ну, у нас есть военное сотрудничество в рамках АДКП с Казахстаном. Я думаю, в Казахстане это тоже понимают и достаточно высоко ценят, учитывая регион, да, соседний. Вопрос. Идет такое сближение с Западом. И вот нас спрашивает слушатель, а нет ли также у вас новостей по поводу ареста в США 22 миллиардов долларов из Национального фонда Казахстана? Когда этот арест может быть снят? Это действительно так?
Нет, у нас новостей нет по поводу ареста этих денег.
Да.
За теми деньгами, которые Соединенные Штаты арестовывают, и потом говорят о том, что мы поймали там деньги очередного политического лидера. Вот за этим мы не следим.
Угу.
Потому что деньги на самом деле могут оказаться какими угодно.
Ну да, или, может быть, даже фейками, на которых очень...
Фейками, конечно. Да. Это могут быть ценные деньги в ценных бумагах.
Да.
Ценные бумаги могут быть арестованы.
Может, какой-то частный случай, да.
Да, но совершенно не в рамках коррупционных дел, а могут быть арестованы в рамках коммерческих сделок, если эти бумаги были заложены, допустим.
Ну да, да? То есть это не госбюджетные деньги, да. Хорошо, ну да, я тоже не встречал это, мне просто было интересно как бы задать вопрос не мне, а нашему слушателю, моими устами. Хорошо, ну вот у нас есть вопрос о господине Лукашенко, вообще о Белоруссии. Очень переживаю по поводу наших отношений с Белоруссией. Почему они сейчас обострились? Зачем и России, и Белоруссии это обострение? Какие интересы сейчас поднялись на поверхность, чтобы так все осложнилось?
Все вопросы по Белоруссии, они очень сильно беспокоят российских граждан и вызывают большой интерес. Но первое, что я хочу сказать о том, что нет обострения. Есть внешние признаки недовольства одного конкретно взятого лица, господина Лукашенко, которые выражаются как в высказываниях самого Лукашенко на пресс-конференциях, таких своеобразных, так и вот было проявление, когда какой-то заштатный клерк, официальный представитель МИДа Белоруссии, высказался в отношении нашего посла Бабича, когда он назвал его бухгалтером.
Позволил себе, да?
Да, это была грубая выходка, но понятное дело, что при той системе управления, которая в Беларуси существует, сам он проявить эту инициативу никак не мог. Бабич совершенно гениально, очень взвешенно и очень точно поставил этого парня на место.
Угу.
Потому что он сказал, ну что ж, знаете, вот такова работа посла. Иногда надо быть и бухгалтером для того, чтобы проверять счета, чтобы убедиться в том, что тебя не обсчитывают. Он молодец. Он вообще не повелся на эту провокацию. Он объяснил, как маленький.
Многозначное было заявление, учитывая переговоры о газе и прочее.
Конечно. Надо поработать бухгалтером. Поработаем и бухгалтером, ничего страшного. Надо взять лопату в руки. Возьмем лопату в руки.
Хорошо, ответил.
Это, опять-таки, это такие, не то чтобы внешние сотрясания воздуха, а это проявление недовольства Лукашенко. А главные вещи, которые вот решаются между Россией и Белоруссией, они решаются за столом переговоров, и вот они, скорее всего, решены. Начинается сближение. Я так понимаю, что все-таки поставлена задача превратить Союз России и Белоруссии из некого конфедеративного образования едва ли не федеративное. И Лукашенко, по основным пунктам, согласен это делать.
Мы вернемся обязательно к нашей передаче, которая станет продолжением нашей сегодняшней беседы, к ситуации в Беларуси. У нас много вопросов на эту тему. Но пока я вынужден прервать нашу беседу. Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, было очень интересно. И с продолжением нас через неделю.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.